Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня у нас гость из Москвы. Поэт, лауреат многочисленных премий писательских, лауреат премии «Золотой Остап».
Да, и многих орденов «Кавалер». Ну, давайте,
да, и многих. Словом, сегодня у нас в гостях Игорь Иртеньев. Игорь, самые первые музыкальные впечатления. Вы родились в Москве.
Да.
Жили в коммунальной квартире?
Ну, разумеется, как любой москвич практически.
И вот звуки этой коммунальной квартиры. То, что вы помните, самые первые воспоминания.
Ну, вы знаете, я боюсь, что нам здесь не удастся с вами удержать лирическую ноту, потому что звуки коммунальной квартиры – это шипение, значит, прогорклого масла на сковородке, это перебранка соседей, это громыхание кастрюлей.
Вы жили в одной комнате, две комнаты у вас были?
Там была разгороженная комната.
Полторы комнаты, как у Бродского.
Ну да, где-то так, потому что у меня отец был историк и кандидат наук, и, в общем, ему нужен был какой-то закуток, значит, где он все-таки что-то мог писать. Но жили мы, конечно, очень скучно и тесно, и, ну вот, классический московский клоповник. Хотя дом сам по себе был очень хороший, это был деревянный дом в Марксистском переулке, это когда-то, значит, окраина города, а сейчас это такой дорогой центр уже, значит.
А дом сохранился?
Нет, в 70-х годах там все закатали в асфальт, почти буквально в смысле. У меня, во-первых, всегда постоянно работало радио. В то время были очень приличные музыкальные передачи, и очень много исполнялось классической музыки по радио. Кроме того, родители у меня были, отец, во всяком случае, точно, ну, наверное, меломаном, потому что у нас была достаточно приличная коллекция этих апрельских пластинок. У нас был, значит, проигрыватель такой в пластмассовом корпусе, и эти пластинки...
Такой, как чемоданчик, да?
Да-да-да, совершенно верно. Эти пластинки я в большом количестве прослушал, я даже помню, что у меня из этого был наиболее любимый, как я просто мог даже именно свистеть, но была там, допустим, увертюра там к Эгмонту, был там второй концерт Рахманинова, была там вторая рапсодия Листа, там...
Неплохо были, вообще.
Были какие-то бетховенские сонаты. Но это тоже сейчас, по моим понятиям, уже попса.
Классическая,
да,
попса.
Да, классическая попса, да, то, что можно еще насвистеть. Уже потом позже появился там, допустим, Кармен Сюита. Кроме того, значит, моя бабушка Вера Константиновна Иртеньева, собственно, откуда у меня и фамилия, несмотря на полное отсутствие слуха, она была страстным любителем музыки. Она ходила на абонементы в консерваторию, даже водила меня туда, и ходила на летние концерты в Сокольнике. Там была открыта эстрада. И вот моя бабушка или бабенька, как я ее называл, Вера Константиновна, в какой-то такой шляпе, такое воронье гнездо, значит, она такая старорежимная была, вполне дама, и она сидела, вот там кто-то играл, и она, обращаясь к сидящей рядом с ней даме, сказала: «Какая бодрая музыка!» А так говорит: «Да, это мой муж написал». Так моя бабушка познакомилась с Кларой Арнольдовной Хлебниковой.
Вот это да!
Да. Когда я в возрасте лет 10 отдыхал с своей бабушкой, уже с другой, с папиной, мамой с Белсамовной, я в консерватории. И я, значит, пел таким грозным голосом арию «Варяжского гостя». Это я сказала: «Грозные дробятся с рёвом волны». Но я вот 10-летний такой шплинт, ну, представьте себе. А потом выходил как бы из угла и спрашивал: «Вы не знаете, кто сейчас так замечательно пел?»
Грозные тропятся с ревом волны. сейчас бегут назад, но твердо серые утесы выносят полнопор над морем стоя.
Вы пошли в школу, были какие-то уроки пения там?
Уроки пения были, но это был кошмар, конечно. Какие-то дикие совершенно переписки, каких-то индонезийских рыбаков, например, там было у нас
переписки.
Какой-то кошмар абсолютно. Либо такие разлюли, такая малина народная совсем уже такая.
То есть я вижу, уроки пения не произвели на
нет,
вас
нет,
большого
нет,
впечатления
нет,
в детстве. Вы не помните, какая музыка была, когда вы первый раз влюбились?
Какие тогда были песни? «Подо что мы танцевали», условно говоря.
Да.
Может быть, это не было связано с этой моей первой любовью в школе, но я помню, что в пионерском лагере, например, там звучали всякие сладкоголосые итальянские песни, типа «Танго мое, мой дар Карине», какой-то там «Черноокой синьорине я шлю цветы».
«Танго мое, мой дар Карине, непокорной синьорине, подарок мой в тиши ночной. Сладко усни под шум прибоя, буду я опять с тобою. Так улыбнись мне хоть во сне, ты близко где-то, и я не так одинок. Пусть до рассвета ночной звезды огонек стережет твой покой. Это танго мое, мой дар Карине, непокорной синьорине, тебе Карина.
Красивая вот. Очень.
Такая красивая, сладкая макаронина.
Да.
Нет, ну и всякие там эти бомбины там. Это...
Бомбины, это вот это бомбино или другое бомбино.
Да. Уходи, малыш, домой, обними, голубчик.
Да, это пели мы. Уходи-ка ты домой, бомбино. Да-да-да-да-да-да, бомбино.
Стоишь всегда ты неподвижно под балконом, на мостовой, на перекрестке оживлённо. Ты возомнил себя несчастным и влюблённым. Смешной малыш, когда ж ты ешь, когда ж ты спишь? Уходи, малыш, домой, обними-ка лучше маму. Только мамы, дорогой, всё умеют понимать. Зачем ты ходишь под балконом, глупый и смешной Ромео? Друзья шумят вдвоем в дворе, футбольный мяч давно в игре. А ты все ходишь под балконом, глупый, смешной мальчишка. Иди, малыш, скорей домой, садись, дружок, за книжки. Слез, пожалуйста, не лей, вытри щеки и глаза, ведь об этом дурачей могут папе рассказать.
А вы с мальчишками, когда в походы ходили, или все это было уже позже?
Ну, смотрите, ну, вообще вот мы начинали, вот гитары появилась, я так, к сожалению, и не научился играть на гитаре, хотя лучшие барды страны меня этому обучали, но они отступились от меня.
Кто, например?
Например, Вероника Долина, например, Вадим Егоров. Ну, а в походах горланили там Городницкого, Висбора. Но потом, естественно, Акуджаву где-то лет с 15 во дворе, значит, гитару в беседке.
У вас там был какой-то лидер? Который...
Да, конечно, Леша Казинцев был у нас уже, к сожалению, в живых, но в любой компании человек с гитарой, он был король, конечно,
король,
это понятно.
Сейчас совершенно. Король.
Да, и он был и красавец, вообще и спортсмен, и вот, но, к сожалению, рано ушел. Да.
Какая-то была вот песня вот в вашей компании? Вот вы собираетесь, вот это была «Давай коронную»,
ну,
«Давай любимую».
Ну, наверное, какой-нибудь там «Сырая тяжесть, пока там роса на карабине», наверное, там все перекаты до перекаты. Потом Куржава повез языком корочкой вообще, там, и Ленка Королёв, там, и... Ну, замечательный поэт был, он, так сказать, пришел со своим абсолютно новым языком, который до него еще не был, вот эти, сумел прозаизмы возвести в ранг высокой поэзии. Он очень много использовал вот такого, как бы, шума городского, то, что, вот, так сказать, в воздухе витает, он облекал в песенную и музыкальную форму, и в поэзию, и в музыку.
Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий, если другу станет худо и вообще не повезет. Он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Но однажды, когда мистер Шмидт и как вороны разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, набекрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь. Потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и правда стреляют, не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю без такого, как он, короля.
Потом вы приехали в Ленинград?
Я не приехал. Я поступил на заочное отделение Ленинградского института киноинженеров, потому что моя интеллигентная бабушка, Вера Константиновна, уже помянутая, она, значит, случайно по объявлению в газете нашла, говорит, смотри, говорит, Егорушка, какой, говорит, славный институт. Называется Ленинградский институт киноинженеров. Вроде и кино, и
инженерия.
Да, родители мои, будучи гуманитариями, они, значит, твердо считали, что гуманитарием нельзя быть ни в коем случае, что нужно быть инженером, что я должен быть кусок хлеба, значит, свой.
И они хотели, что
ну, наверное,
вам лучшей
да.
судьбы.
Ну, наверное, да. Я технический идиот такой абсолютно, значит. И я переползал мучительно с курса на курс, там, и пересдавал там по 100 раз все это. Ну, поскольку молодой был, конечно, это не так смертельно было. До 3-го курса мы просто регулярно ездили на сессию в Питере. Да, а уже 4-го уже все мы уже проходили в Москве. Ну, там я уже на телевидение поступил.
В это время жизнь развивалась, вы были молодым человеком.
Ну, да.
Но, наверное, тогда еще был вовсю Высоцкий.
Ну, конечно.
Ходили
конечно.
По театрам. Что-нибудь было какое-то такое кино или театральное потрясение?
Ну, во-первых, у меня была приятельница, она работала бутафором в театре на Таганке.
Как вам повезло.
И буквально с 63-го года уже ходила на самые первые таганские спектакли. Кроме того, все-таки следует помнить, что я работал на телевидении, работал на хронике, но мы снимали просто какие-то театры, какие-то спектакли. Так или я просто по роду, значит, в своей работе там оказывался.
Был самый театральный бум.
Ну, я, например, какие-то вещи я не застал. Я, например, совершенно пролетел там мимо этого театра «Ефросы», как бы там не был никогда. Не всякий скорее была «Таганка», потому что там много было музыки.
Высоцкого, он в спектаклях-то почти не пел, насколько я знаю.
«Павшие живые».
Кроме «Павшие живые», да.
Он пел. Ну, пожалуй, да.
Он, наверное, производил невероятное впечатление в театре.
Конечно.
После победы стало светло, гремели салюты гордо, но не сидел за победным столом каждый четвертый. Я иду, ты идешь, а он не идет. Он мертвый, я пою, ты поешь. Они, что мертвы.
работали на телевидении и снимали какие-то кинофестивали.
Камеру таскал, я, так сказать, на подхвате, что называется. Но присутствовал, в общем, да.
А потом резко жизнь свою
изменили. Да, но потом начал печататься, когда мои гонорары сравнили с моим окладом. Я в какой-то момент сделал выбор и понял, что лучше, когда тебя снимают, чем
и вот то, что касается 80-х, конца 80-х, когда вы пришли на телевидение уже. Да, вы же впервые появились в программе «Взгляд». Вот как уже автор.
Ну, самая первая была, по-моему, программа Андрея Столярова. Там был такой прекрасный был режиссер Андрей Столяров. Они как-то делали «Веселые ребята». Там была программа «Монтаж». Вот она сам первый раз появился. А потом довольно регулярно я был во «Взгляде». После чего меня нужно, что называется, стали узнавать. Да.
Я помню, что во «Взгляде» появилось огромное количество новой музыки. Совершенно свежий такой вот.
Не рок, в общем, вытащили, так сказать,
легализовали. Музыкальный обоз. Появилась масса всяких передач, которые раньше были просто невозможны даже. Были люди, которые, появившись, у вас вызвали такое изумление? И как...
Ну, например, у меня колоссальное совершенно впечатление, конечно, «Наутилус» произвел. Это моя любимая группа совершенно. Я там несколько лет назад ехал в электричке, значит, и зашел человек там, с гитарой, запел, там, значит, «Гудбай, Америка». Я просто пошел, как слезы полились вообще ручьем. «Наутилус» я, вот, у меня хватает за сердце до сих пор.
Которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход.
Конечно, вы не могли, будучи поэтом, не написать ни одного стихотворения, связанного с музыкой. Вот, может быть, что-нибудь...
Ну, давай я прочту сейчас. Вы играли на рояле, тонкий профиль наклоня. Вы меня не замечали, будто не было меня. Из роскошного Стейнвея дивных звуков нес сырой. Я стоял благоговею перед вашей игрой. И все то, что в жизни прежней испытать не довелось, в этой музыке нездешней страшным образом сплелось: страсть, надежда, горечь, радость, жар любви и лед утрат, оттрезвонившая младость, наступающий закат, слезы брызнувшие, пряча, я стоял лицом к стене, и забытый вальс собачий рвал на части душу мне.
А вот когда вы с Аллой, своей женой, познакомились, какая-то музыка у вас ассоциируется?
С Аллой специальный случай. Алла человек чрезвычайно одаренный во многих, так сказать, направлениях. Она в свое время была, значит, очень известным журналистом, потом она стала известным прозаиком. В последнее время она, значит, пишет по-настоящему хорошие стихи, не потому что она моя жена, а потому что стихи хорошие. Но у нее при этом гениальное отсутствие слуха вообще. Потому что она обожает петь. Когда она поет, это такой слалом, когда она умудряется обойти все ноты, вообще не коснувшись ни одной. Это отдельный аттракцион. Была какая-то передача, где мы были втроем с Леней Ермольником, и она какой-то там фант вытащила, и нужно было прочесть либо стихотворение, либо спеть. Она сказала: нет, я спою, она сказала. Да, давайте, значит. И она спела то ли «Пара гнедых», то ли что-то такое еще. И Леня, значит: «Этого не может быть», он говорит. Этого не может быть просто вообще. И она на этих бардовских фестивалях, на которых, повторяем, бывали не раз, там есть такая номинация «Поют не поющий». Она всегда с большим отрывом выиграла, значит, эти конкурсы.
Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. спой. И даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке. Все равно как можешь, так и пой.
Вот как вы думаете, почему люди поют?
Ну, а как не петь-то? А каким еще доступным и приятным для себя самого способом можно выразить вот свое ощущение на данный момент? И от жизни вообще, от ситуации. От...
А вы поете про себя?
Я пою, да. Ну, сейчас-то реже, но вообще я могу вот что-то там намурлыкать, если я там один, могу. Я вам могу сказать вот самую мою песню номер один, самая великая, на мой взгляд. Да. Это «Бесамая», «Бесамая мучу».
Вот ею мы и закончим.
Хорошо.
Нашу передачу.
Бесаме, бесаме мучо, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte después.
Подошла к концу наша передача, но не закончилась музыкальная история поэта Игоря Иртеньева. Мы надеемся еще услышать немало его острых и талантливых стихов. Остается только добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи! Мы продолжаем музыкальный час на Радио России. И сейчас из фондов Радио России прозвучит программа «Отдушина». Ну вот, Миш, мы пришли.
Куда?
Ну, я же тебе говорила, это и есть мой двор.
То есть твоя малая родина?
Да, вот здесь я и выросла.
Здесь? Ты смотри, а? Погоди. Слушай, а что это? Что это на стене написано?
Где?
Это не про тебя вот случайно, а, Маш?
Ну где?
Да вот, Ланда Гланда.
Надо же! Ну я знаю, кто это написал. Это Любка Симкина, вон из того подъезда. Все, я с ней больше не вожусь.
Слушай, Маша, какая хорошая все-таки рифма, а? Ланда Гланда. Мне это и в голову никогда не приходило.
И слава богу. Ну ничего, слушай, я сейчас про нее такое напишу. Ну-ка дай-ка мне вот тот кирпич. Ну-ка дай кусок кирпича. Ну, подкали же. Так...
Маша, иди домой сейчас же! Сколько раз тебе говорю, только быстро иди домой!
Ой, боже мой, меня сейчас убьют. Все, я побежала.
Маша, ты еще выйдешь сегодня?
А ты со мной на крышу полезешь?
Полезу.
Ну давай, после обеда на чердаке, да?
Так а где на чердаке-то?
Да вот там, углу, вот той отдушины.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Удивляйтесь, дорогие друзья, такому несколько необычному началу нашей программы.
Конечно же, мы, авторы и постоянные ведущие отдушины Марина Ланда и Михаил Черняк, сейчас преспокойненько сидим себе в студии, а не гуляем по разным дворам.
Которым, собственно, мы и хотим посвятить сегодня нашу передачу. Да-да, именно дворам. Дворам самым разным: московским, ленинградским, тбилисским, римским, парижским, ярославским, маршанским, деревенским.
Ведь жизнь каждого из нас наверняка началась с какого-нибудь двора, который дорог для нас больше всего.
В какой-нибудь квартире, воспоминания которой самые яркие и самые теплые.
На какой-нибудь улице, куда всех нас почему-то время от времени тянет приехать.
И всем нам обязательно кажется, что именно там-то мы и были по-настоящему счастливы.
На улице Марата я счастлив был когда-то. Прошло с тех пор ужасно много лет. Но помнят все ребята на улице Марата, что я имел большой авторитет. В коротеньких штанишках, забросив парты книжки, как в катакомбы лезли в кучи дров, и в синей форме новой усталый участковый ловил нас в паутине чердаков. Мальчишка несмышленый, я по уши влюбленный, часами мог ее в подъезде ждать, и зимними ночами озябшими руками аккорды струн стальных перебирать. По улице Марата мы шли толпой лохматой, балонии под горло застегнув, клялись все в дружбе вечной на рынке, на кузнечном, у бабушек в картофельном ряду.
Да, я думаю, Миша, самые юные наши радиослушатели вряд ли нас с тобой сегодня поймут.
Ну почему же?
Да потому что в новых районах теперь вообще нет дворов. А дворы центра города Санкт-Петербурга теперь просто приводят в ужас.
Да, уж зловоние в подворотнях и парадных, похабные надписи на серых замызганных стенах домов, да и надписи-то эти делаются теперь уже не куском кирпича или мелом, а все по большей части какими-нибудь несмываемыми красками из баллончиков. И ко всему этому надо еще прибавить кромешную тьму по вечерам, потому что лампочки все выбиты.
Ну, скорее выкручены. Трудно даже сейчас представить, что в этих самых дворах проходила самая серьезная и важная часть нашей жизни. И пока наши мамы, папы были на работе, а бабушки готовили обед на коммунальных кухнях, мы играли в классики.
И в войну.
Прятались среди ящиков, флигелей и сараев.
Катались на велосипедах и самокатах.
Их с гордостью давали прокатиться.
Рассказывали друг другу всякие небылицы, спорили, даже дрались.
Дружили.
И, конечно же, влюблялись.
Во дворе есть девчонка одна, между шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком, почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Ну, я думаю, наши старшие слушатели узнали эту знаменитую песню из дворовой трилогии композитора Островского и поэта Льва Аршанина.
А я, Машенька, уже вижу по твоим глазам, что эта песня навеяла тебе какие-то очень интересные воспоминания.
Да, ну, конечно, как можно это забыть? Ведь я действительно выросла в Коломне, в самом настоящем ленинградском дворе колодцы, где все друг друга знали, где можно было прийти после школы, встать посреди двора и крикнуть: «Я забыла ключи!» И кто-нибудь тебя обязательно звал к себе домой, где всегда для тебя находилась тарелка горячего супа или какая-нибудь котлета. Ведь люди, которые жили в этом дворе, росли еще вместе с моей мамой и вместе с детьми пережили блокаду.
А можно задать тебе один нескромный вопрос?
Ну, попробуй.
Маша, а вот твое имя было когда-нибудь увековечено на стенах твоей подворотни?
Ну, а как же? И неоднократно. Сначала писали «Ланда Гланда».
Ну, это я уже знаю.
А потом, когда я училась в третьем классе, и меня повесили на школьную доску почета, на стене появилась надпись «Ланда Воображуля».
Ух ты, слово-то какое.
Да, мне было жутко обидно читать эту надпись. А главное, что она была очень высоко, и я не могла ее стереть. И мне было никак не достать, я так горько плакала.
Да что ты.
Да, и пришлось это делать моему папе. Ну, а когда я маленько подросла...
Появились уже другие надписи.
Еще бы.
«Ланда плюс кто?»
Ну, это не важно.
«Равняется что?»
Ну, это и детям понятно, чему равняется.
Снова дом, все тот же дом, как я ему, он мне знаком. Он меня считает чудаком. Пришел опять сюда, стоит всю ночь, не спать, не ждать. Под покровом темноты смотрю наверх, туда, где ты. Выше нет на свете высоты, дворы пусты, свели мосты, или коты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. Дом окутан тишиной, и только дождь над головой спросит, не пора ли мне домой. Мне плевать на дождь и тьму, но мне понять бы самому, для чего я здесь и почему. Дворы пусты, свели мосты, или коты со мной на ты. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже. На часах четвертый час, фонарь луны давно погас, с якоря сниматься в самый раз. Снова мне не хватит дня, но скоро город весь в огнях, и эта полночь вновь спасет меня. Приду опять сюда, стоять всю ночь, не спать, молчать и ждать. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, конечно, спит уже спокойного сна. Моя любовь на пятом этаже, моя любовь на пятом этаже, моя любовь на пятом этаже.
Ох, Миша, как это все было замечательно. Знаешь, тебе это может показаться странным, но когда я приезжаю иногда к Покровскому садику, в свой двор, мне кажется, что время остановилось. Вокруг вроде бы все то же, только тех людей уже нет.
А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком, и плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор, вспоминаю сквозь памяти дюны, вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Кто мы были, шпана, не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где, как рыбы, всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы, в пыли лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку.
Да, хотя это стихотворение Юрия Висбора написано совсем не о ленинградском дворе, но какая, в конце концов, разница? Ленинградский, московский, тбилисский, одесский.
Ведь дворы нашего детства, где бы они ни находились, наверное, все похожи друг на друга.
К любому из нас приходит тот час, когда стоит подвести итог и понять, что детство срок, увы, истек. Ты, дворик, меня прости, что дальние ждут пути. За меня никто не сможет их пройти. Увижу во сне, как будто в кино, старый столик в глубине двора, стариков, что в тишине сидят с утра. Услышу ночной порой я голос такой родной. Он зовет, зовет, зовет меня домой. Любимый мой дворик, ты очень мне дорог. Я по тебе буду скучать. И будут мне сниться поэзии лица. Скорее дай руку и прощай.
Ну хорошо, Миша, а ты? Ты-то ведь тоже вырос в каком-нибудь дворе?
Да, конечно, вырос, но двора-то я своего почти и не помню.
Ну вот те раз.
Очень смутно, Маша, очень смутно. Это было на углу Стремянной улицы, улицы Марата.
Ну?
Помню только, как я катался на самокате. Да вот еще помню, что на первом этаже у нашей соседки жила белка в колесе, и я на нее все время смотрел.
Ну, тоже мне, Миша, вот тебе отдушина.
А вот нашу огромную коммунальную квартиру, Машенька, я не забуду никогда. Потому что это действительно была одна большая семья. И хотя все мы разъехались давным-давно по разным районам, мы все равно продолжаем перезваниваться, встречаться, ходить друг к другу в гости.
А ты не помнишь одну очень популярную в то время песню, между прочим, как раз тоже про соседей?
Ну что ты, это же любимая песня моего детства. Кажется, все ее тогда распевали.
Как теперь нам веселиться и грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями знали, не верились тебе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит в срок. У него свои заботы, начинается урок.
Ну и пусть!
Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я.
Слушала сейчас эту песню и тоже вспомнила наших соседей и нашу коммуналку.
Они подумают, Маша, сейчас те, кто нас слушает, что, мол, программа отдушина призывает всех бросить свои удобные, комфортабельные отдельные квартиры.
У кого они есть, конечно.
Ну, конечно. И обнявшись, как родные братья, поскорее вернуться в коммуналку, да?
Нет, нет. Ну что вы, дорогие друзья, мы просто-напросто хотим, чтобы вы вспомнили то доброе и хорошее, что было в вашем детстве, когда между людьми, жившими, может быть, в страшной тесноте, но совсем не в обиде, были теплые семейные отношения.
И была готовность помочь друг другу, посочувствовать. И, конечно же, было неувядающее чувство юмора, помогавшее переносить все тяготы нашей отнюдь невеселой повседневной действительности.
Я живу в озвученной квартире, есть у нас рояль и саксофон, громкоговоритель 4, и за каждой дверью патефон. И у меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу. И в кого такое я только вышел, но прямо удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, и я ее сейчас же запою. И в кого такое я уродился, трудно мне с характером моим. Чуть я только в девушку влюбился, смотришь, а она уже с другим. Кошмар!
Это уже не московская и не питерская, а одесская коммуналка.
Ну и что? Она может быть, я думаю, какая угодно, даже парижская, берлинская, нью-йоркская.
Миш, ну что ты говоришь? Ну какие в Париже или в Нью-Йорке коммуналки?
Ну хорошо, про коммуналки-то я, конечно, загнул.
Да уж.
Но все-таки, Машенька, согласись, что мы с тобой очень часто слышим песни про всякие парижские дворики, нью-йоркские улицы в исполнении самых разных зарубежных звезд.
И не мудрено, ведь любая звезда или знаменитость тоже, наверное, была когда-то обыкновенным мальчиком или девочкой и тоже, наверное, росла в каком-нибудь дворе. И все-таки считаю, Миша, что нам с тобой надо вернуться на родину.
Да, конечно, потому что, как поется в одной нашей известной и любимой многими песне...
Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милее не шумные, одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они.
Ах, дорогие друзья, возвращайтесь почаще на эти абрикосовые, виноградные, тенистые, счастливые улицы своего детства.
Навещайте иногда эти дворы, в которых вы выросли.
А если нет времени или возможности, то хотя бы вспоминайте их.
Сейчас они, конечно, кажутся маленькими и тесными, а ведь когда-то, вспомните, двор был целым огромным миром.
И, пожалуйста, вспоминайте своих друзей, сверстников, соседей.
Всех тех, среди кого вы выросли.
Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной реки. Лишь составы бегут за составами, до кого-то скликают гудки. Почему я все ночи здесь полностью у твоих пропадаю дверей? Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей. Тот, кто любит в пути, не заблудится, так и я никуда не пойду. Все равно переулки и улицы к дому милой меня приведут. Подскажи, расскажи утро раннее, где с подругой мы счастье найдем. Может быть, вот на этой окраине, или в доме, в котором живем. Не страшны нам ничуть расстояния, но куда не привел бы нас путь, про первое в жизни свидание и про первый рассвет не забудь, как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей. Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей.
Ну вот на сегодня вроде бы и все, дорогие друзья.
Ну что, Миш, пора? Пошли?
Подожди-ка.
А что?
Сейчас. Так, режиссер Галя Дмитриенко.
Плюс звукорежиссер Миша Куделин.
Ага. Плюс звукооператор Надя Исаева.
Плюс авторы и ведущие Маша Ланда.
И Михаил Черняк равняется...
Отдушина для всех друзей.
Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. Вот я купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего.